Максим Солохин. Религиозные корни психологии. Причины того, что бывают физические теории, прекрасно описывают поведение неживой материи. Общая структура любой физической теории такова. Рассматривается некое множество мыслимых возможностей, например, траектории брошенного камня. Среди этих возможностей рассматриваются как реальные, так и такие, которые никогда не реализуются. Например, камень мог бы неподвижно висеть над землей или лететь вперед, то поднимаясь, то опять опускаясь. Главное требование к этому множеству таково. Оно должно точно соответствовать какому-либо математическому множеству. Затем в этом множестве мыслимых возможностей указывается некоторое подмножество, которое разрешается данной физической теории. Это и есть физическая теория полета брошенного камня. Любой брошенный камень прилежно исполняет этот закон, если пренебречь трением камня о воздух. Заметим, что при построении физической теории обязательно рассматриваются и невозможные, никогда не реализуемые, чисто гипотетические возможности, порой прямо противоречащие здравому смыслу. Это обязательно в любой теории. Ведь весь смысл закона природы в том, что он что-то запрещает, а чтобы что-то запретить, надо это вначале хотя бы чисто умозрительно разрешить. Совершенно так же строятся и теории юридические. Закон, предписывающий нам с вами правильное законное поведение, одновременно запрещает нам неправильное, незаконное, но все-таки мыслимое, теоретически возможное поведение. Нарушение физического закона, например, неподвижное зависание или подпрыгивание брошенного камня, квалифицируется нами как чудо, вмешательство в материю действия нематериальных сил. Нарушение юридического закона квалифицируется как преступление, противозаконное и наказуемое действие. Спецификой юридической теории является то, что она обязана предусматривать, какие наказания следует наложить на нарушителя закона. Юридическая теория предполагает существование инстанции исполнительной власти, которая обязана покарать нарушителя. В противном случае закон не будет иметь реальной силы. Совершенно юридический ход мысли наблюдается порой и у физика, когда он сталкивается с информацией, свидетельствующей о нарушении, установленной и проверенной на практике физической теории. Хочется кого-то наказать, как минимум обвинить во лжи. Но вообще-то физик не является представителем исполнительной власти. Как и юрист, он представитель законодательной власти. Карать за нарушение закона – задача не юриста, а милиции. Но возмущение по поводу нарушения закона – это нормальная юридическая реакция на нарушение закона. Такое сходство психологии физика и юриста не случайно. Физика, как наука, – сформировалось как ответвление европейской юридической мысли. Словосочетание «закон природы» не случайно использует юридический термин «закон». Физика возникла из деизма, богословской концепции, согласно которой Бог, однажды сотворив мир и установив действующие в нем законы природы, с тех пор уже не вмешивается в мировой процесс вплоть до судного дня. Деизм различает среди установленных Богом законов природы законы естественные и законы нравственные. Естественные законы – это, собственно, законы физики, которые никогда не нарушаются, поскольку Бог никому не дал власти и возможности их нарушать. Нравственные законы – это законы, которые мы можем исполнять или нарушать, пока не наступил день гнева, в который Бог покарает всех нарушителей законов и наградит всех исполнителей, каждого в той мере, в какой исполнение законов причиняло ему трудности и страдания в этой жизни. Деизм – это стройная и простая философия, органически сочетающая в себе физику и нравственность. Если внимательно всмотреться в психологию современного человека, чаще всего его вера носит характер именно деизма. Он верит в Бога, но не верит в чудеса. Он верит, что законы природы, в отличие от нравственных законов, всегда исполняются. Деизм – это вера в Бога, но в Бога как бы почившего, упразднившегося до страшного суда. Атеизм последовательно развивает философию деизма, доводит ее до логического конца. Если чудо невозможно, то невозможен и страшный суд. Все всегда будет управляться законами природы. Деист упраздняет Бога на время, атеист – навеки. Атеист верит только в естественный закон природы, а нравственные законы считает социально обусловленными. Атеист не верит в суд, а если нет суда, то нравственный закон теряет силу закона, так как власть, карающая нарушение закона, упразднена им навеки. Атеизм вполне совместим со свободной волей человека. Атеисту нет нужды верить, что все наши поступки обусловлены законами природы. Атеист может верить в существование нематериальных духов, также обладающих свободой воли, бытие которых управляется, в свою очередь, какими-то духовными законами. Почему бы и нет? Атеист вовсе не обязан быть материалистом. Материалист отрицает существование свободной воли человека. Он пытается объяснить все происходящее в материальном мире некой совокупностью законов природы. Для последовательного материалиста мир – это только физика. Рассуждения о разных уровнях организации материи являются демагогией. Достаточно задаться вопросом, кто организует эту материю. Если материя сама организуется, то очевидно, что все, что происходит на высших уровнях организации, не может не сводиться к тому, что происходит на низших уровнях организации. Если на высших уровнях происходит что-то принципиально новое, несводимое в конечном итоге к физике полей и элементарных частиц, значит, есть какой-то иной источник организации материи, потому что изначально во Вселенной, как ее рисует современная наука, не было ничего, кроме полей и частиц, точнее квантовых полей, одновременно являющихся и частицами. Материализм не может не быть вульгарным, так как в физике, реально наблюдаемой нами материи, нет никакой диалектики, она есть только в воображении философов. В реальной материи все просто, ясно, однозначно, непротиворечиво и описуемо математически. Труднодоказуемые и противоречащие очевидности концепции материалиста, отрицающие в каждом из нас интуитивно очевидную свободу выбора и делающие нас безвольными рабами законов природы, становятся со временем все менее популярны. Материализм выполнил свою функцию подручного и заплечного друга атеизма, и ныне отправляется на свалку истории. На смену материалистическому атеизму идет новая генерация атеистов, идеалистов. В сущности, нематериалистический атеизм не является чем-то новым в истории человечества. Он нов только в европейской истории. Вера в языческих богов и духов природы, конечно, несовместима с материализмом, но она прекрасно совмещается с атеизмом. Более того, она прекрасно совмещается и с деизмом, ведь языческие боги, духи и демоны не претендуют на всемогущество. Они и сами подчинены законам природы, только используют эти законы более тонко, чем мы. В эпоху деизма вера в духов была не модна. Тогда в моду входил как раз материализм, но теперь мода переменилась. Вера в НЛО и внеземные цивилизации духовно подготовила европейца к встрече с реальными негуманоидами. Специалистами по НЛО уже осознано, что этот феномен не имеет отношения к дальнему космосу, к звездам. Летающие тарелки – это феномен земного происхождения, и люди, занимающиеся этой проблемой, уже начинают понимать, что НЛО – это феномен нематериальный, точнее, лежащий на грани между материальным и нематериальным. Его невозможно свести ни к объективному физическому явлению, ни к игре воображения. В действительности тут совмещается и то, и другое. НЛО лежит на границе физики и психологии. Нематериалистический атеизм имеет перед материализмом то неоспоримое преимущество, что он не отрицает в человеке свободную волю. Но он имеет перед материализмом тот недостаток, что совершенно отказывается от научной дисциплины мысли, от осмысленного, осознанного различения между возможным и невозможным. При всех недостатках материализма его никак нельзя было обвинить в суеверии. Это действительно научная философия. но это все-таки не наука, а философия. В сущности, материалистическая наука не обязана следовать философии материализма. Более того, для того, чтобы остаться наукой, материалистическая наука должна отказаться от философии материализма. У науки есть свое законное поприще – это изучение материальных законов природы. Но наука вовсе не обязана верить, что нет ничего, кроме материи. Если она допустит, что на материю могут оказывать влияние какие-то нематериальные факторы, например, наша свободная воля, то наука может совершенно свободно развиваться в духе деизма, откуда она и проистекла. Ведь изначально деизм не отрицал свободу человеческого выбора и нравственную ответственность человека. Это нисколько не мешало науке. Задача науки – четко определить, как должна вести себя материя при отсутствии влияния на нее извне. Наука должна нам помочь различить естественное и сверхъестественное в материи. Хорошо, что мы более не считаем гром за проявление гнева богов. Наука выходит за пределы своей компетенции только тогда, когда она априори отрицает возможность сверхъестественного. Здесь физика начинает претендовать на роль религии, метафизики. Первопричины происходящего выходят за пределы компетенции физики. Все, что происходит в реальности, либо происходит в соответствии с законами природы, является логическим следствием предыдущих по времени причин, либо происходит вследствие свободного выбора человека, является логическим следствием намеченной человеком цели, либо происходит вследствие свободного выбора и является следствием цели, намеченной не человеком, а кем-то другим. Другим разумным существом, обладающим свободной волей. Наука должна помочь нам свести все, что только возможно свести, к действиям естественных законов природы. Изучая логику естественных природных процессов, мы должны прийти к их причинам, а от этих причин к их причинам и так далее, до тех пор, пока мы не упремся в поступок, в свободный выбор человека или кого-либо еще. Поступок имеет причины, свободное волеизъявление, замысел, цель, причина моего поступка – это я сам. Если причина моего выбора вне меня, то я не отвечаю за поступок. Это не мой выбор. Здесь-то и кончается физика, здесь и начинается психология, потому что выбор, поступок – это компетенция психологии, науки о душе человеческой, обладающей свободной волей. Но чтобы не оставаться жалкой провинциалкой, наука-психология – должна посмотреть на жизнь в целом и увидеть свое место в этой жизни. В конечном итоге все, что происходит в реальности, имеет свои причины именно поступок, свободный выбор. Связь между поступками и индуцированными ими последствиями – это компетенции физики. Физики в изначальном смысле слова, науки о естестве, физис. Психология – это наука о первопричинах того, что происходит в жизни. Потому что все, что бывает, есть следствие поступка, осмысленного, преднамеренного деяния. Все, что неосмысленно, непреднамеренно, это уже компетенции физики, биологии, нейрофизиологии и так далее. Но и оно в конечном итоге имеет свои причины чей-либо поступок. Обычно, рассуждая о первопричинах, сразу вспоминают главную первопричину всего – волю единого Бога. Но грех и зло – не выводятся из этой первопричины. Все, наблюдаемое нами в реальности, является следствием как божественной первопричины, так и множества более мелких первопричин, наших грехов и своеволия. Все наблюдаемое есть мозаика следствий божественного действия и своевольных действий, сотворенных Богом духов, в том числе и духов человеческих. Никаких других причин нет. Все есть следствие поступка и поступков. Нет ничего происходящего просто так. Такова философия православия. Психология, конечно, не может подменить собой откровение и начать рассуждать о промысле. Но психология не может не помнить о промысле, потому что промысел является одной из важнейших причин всего, что бывает, в том числе и человеческих поступков. Изучая психологию человека, нельзя упускать из виду то обстоятельство, что человек находится во власти промысла. Нельзя упускать из виду и то обстоятельство, что человек находится под влиянием иных разумных существ. Материалистическая психология всегда упускающая из виду это обстоятельство, не способна здраво рассуждать о человеке. Конечно, при такой постановке задачи наука уже не может обойтись без помощи откровения, потому что человеческий ум слишком слаб, чтобы самостоятельно различать, где в человеке проявляется действие промысла, где влияние демона, а где, собственно, человеческое. И ей придется прибегнуть к помощи откровения. В противном случае создаваемая ею картина будет очередным мифом о человеке. Но у психологии, как и у любой науки, должна быть глобальная мировоззренческая перспектива, сверхзадача, пусть и недостижимая, но вдохновляющая. Эта сверхзадача – построение такой картины мира, в которой отчетливо различаются человеческое и нечеловеческое в самом человеке. Психология – наука о душе человека, но если человек – это дух, обладающий свободной волей, то психология не может обойти проблемы человеческого духа, а дух человека имеет то же естество, что и бесплотные духи. Считая психологию некомпетентной в отношении вопроса о духе, духах и духовной жизни, надо вообще отказаться от психологии. Бессознательная деятельность человека, неосмысленные и непреднамеренные, например, сновидения, тоже в конечном итоге является, как и все на свете, следствием деятельности сознательной, но чьей? Если она действительно бессознательна, то не моей. Быть может, бессознательная – это просто естественная функция нервной системы, естественное отправление человеческого организма, но естество сотворено Богом, а значит, в таком случае бессознательное имеет божественное происхождение, является следствием божественного действия. Это, быть может, и верно, но если все бессознательное какого-то человека имеет такую природу, то человек этот, очевидно, свят. По отношению к святому человеку такое понимание бессознательного является верным. А если человек не свят, но одержим страстями, следствием чего могут быть в таком случае естественные бессознательные отправления его нервной системы? Либо следствием его собственных поступков, совершенных в прошлом, либо следствием воздействия какого-то иного разума на душу и тело этого человека. Таким образом, ссылка на естество в отношении психологии бессознательного, как и вообще в жизни, ничего не объясняет. Естество – это только передаточный механизм, приводной ремень преднамеренного поступка, разумного действия. Психология бессознательного сводится к трем первопричинам, к которым сводится вообще все в природе – Бог, человек, иные духи. Потому что все остальное, что бывает, это только следствие этих причин. Такая крутая постановка вопроса о психологии, выдвигающая в первый ряд среди наук сразу следом за богословием, должна вызывать у внимательного читателя странные ассоциации. Дело в том, что попытки построить на основе психологии цельное мировоззрение предпринимались человечеством неоднократно. Именно таковым и было мировоззрение язычников. Люди издавна объясняли все природные и социальные явления вмешательством божественных сил, и психология богов, искусство или наука вступать с ними в контакт и направлять их вмешательство в нужное русло, издавна представлялась людям как наиболее важной основой мировоззрения. Та мысль, что все бывающее бывает только по чьей-то разумной воле, не может не ассоциироваться с этими попытками и выглядеть поэтому антинаучной. Но неудача язычников в объяснении мироздания с позиции психологии не обязательно означает, что они ошиблись в стратегии, что объяснять мироздание нужно непременно с позиции физики, что считается естественным в нашу эпоху. Современная наука сильно очистила горизонт человечества от тумана языческих суеверий.